Глава Вайсханан. Много всего фундаментального, что понятно хотя бы из того, что это вторая глава Исра и Вайсханан, где излагается процесс дарования Торы. Моше Рабейну вспоминает о даровании Торы. Повторяются 10 речений, которые евреи услышали на горе Синай, которые, как очевидно, лежат в основе нашей веры. И говорится, помимо даже этого, много чего фундаментального. В частности, два таких стиха мы встречаем в нашей недельной главе, которые приобрели значение, ну, чуть ли не слогана такого, выражающего основы нашей веры. Сейчас мы их чуть-чуть простудируем с Раши и дальше перейдем к беседе. Это стих первый, Далит Ламед Гей, и следующий Ламед Тес. Далит Ламед Гей, ну, они оба нам без сомнения известны и неоднократно подвергались анализу с нашей стороны. На разных уроках вовлекались они в рассуждения. Но, тем не менее. Ато рейсула дас ки авая оэлэким эй нейд мильватей. Кстати говоря, первый стих из Ато рейсу, из серии стихов, которые зачитываются перед оков из Симхас Тейра. Отсюда хотя бы можно понять его значение. Ато рейсула дас. Значит, словосочетание «ато рейсо» нуждается категорически в расшифровке, в понимании. Есть на самом деле много альтернативных расшифровок, разъяснений вот этого рейсо. Ну, мы будем использовать пока что объяснение Раши, то есть объяснение с точки зрения простого смысла. «Ато рейсо лодас» вне комментария объяснить, на мой взгляд, проблематично, поэтому сразу идем в Раши. «О рейсо». Что такое «горейсо», «кетаргум» и «исхазейсо»? Надо понимать так, как это объясняет «таргум ункилес». «Исхазейсо» – «показался», то есть стал виден, продемонстрировал себя. «Горейсо» – «ты себя продемонстрировал», а то «рейсо» – «продемонстрировал». «Кшеноса на кош брой затейра посох лухэм шивары кием». И как это объясняет Раши, когда Святой Благословен Он даровал Тору в процессе этого дарования, Он открыл им, в смысле евреям, семь небес. Семь небесных сводов распахнул для них. «Укшемши корой за Ильоним, как корой за Тахтойним». И подобно тому, как он раскрыл, как он разорвал кора. Как он разорвал, это как Криес Ямсов, рассечение моря, вот как он рассек верхнее, так же он рассек и нижнее. «Вероуши гу ехиди». Чем это обернулось? Ну, то есть, все уровни, которые препятствовали взгляду прям-таки на самого Бога, они были вот рассечены, разорваны, раскрыты. И увидели, что он единственен. Лыхах неймар ато рейсо ладас. И поэтому сказано ато рейсо ладас. То есть, ато рейсо с тем, чтобы вы ладас. Чтобы вы смогли, ты показал себя, понять. Ты показал себя узнать. Даже так, наверное, вернее. «Ладас» обычно переводится как «знание». Хотя перевод сомнительный. Ну, чтобы вот произошло осознание того, каков он. Для этого Всевышний раскрыл им путь, как бы себя увидеть. «Киавае уэлэйким». А что надо осознать, что надо увидеть, что требовалось познать-то в результате этого раскрытия? Что «авае уэлэйким». Ну, тезис, который, мягко говоря, часто фигурирует в наших рассуждениях. И в самых ВОВ, в Дерех Митсвосех, где угодно. Не знаю. Индекс цитируемости у этого стиха, наверное, максимальный в хасидизме. Так вот, что «авая оэлэйким». Бог, он всесильный. Ну, тут как-то язык не очень поворачивается это перевести. Наверное, надо обратиться сразу к нашим знаниям в области хасидизма. Что «авая», то есть божественность, как она выше мироздания, с той божественностью, которая выступает в форме одеяния для имени Авая, и которая вроде скрывает его свет, допуская таким образом сотворение миров в их ограниченности, с теми свойствами, которые желаемы Всевышнему, это на самом деле в совершенной степени одно. Эй нойд мильвадой. И нет ничего, никакого ничего дополнительного. Эй нойд мильвадой. Тоже индекс цитируемости этого оборота приличный. Нет ничего дополнительного к божественности, ничего помимо него нет. Ну, давайте промежуточные стихи про что идею, ну, по крайней мере, зачтем. Мина шумая мишмеху эскель ле ясреко, валгорец герахо эс ишоя гдейло, у дворов шумату митойхо эйш. Это Моше Рабейну обращается к евреям, объясняя им, что происходило при даровании Торы, что происходило вот, на периоде, когда общение с евреями, со Всевышним стало таким тесным. «С небес давал он тебе услышать голос свой, дабы наказывать тебя, и на земле показывал тебе огонь его великий, и слова его слышал ты из огня». И за то, что он любил, в связи с тем, что он любил отцов твоих, он избрал потомство его после него. И выводил он тебя, вернее, вывел тебя пред лицом его, Раша объясняет, то есть пред отцами, вот это вот пред лицом его, все время здесь чередование множества единственного числа, которое немножко сбивает, силою его великой из Египта. Легериш гейм гдейлим ва цумим мимхо, для того, чтобы изгнать народы великие и те народы, которые сильнее тебя, с точки зрения, наверное, физической имеется в виду, Леавиехо лосес лехо эс арцом нахало кайоим азе. По-моему, здесь опечатка. Или кайоим даже кайоим азе. Да, здесь пропущено слово у меня в версии электронной. Для того, чтобы привести тебя и дать тебе землю их наследием, как этот день. Раша объясняет, как ты видишь сегодня. И, наконец, пасук ламет тес, который нас будет интересовать. Кстати, Раши к нему нет. И познаешь ты сегодня, и, вернее, это, наверное, повелительное наклонение, познай ты сегодня, верни в сердце твое, что авая уэлэйким, башумаем, тот тезис, который выше стих озвучивал тебе Всевышний, дал увидеть воочию буквально, он тебе это показал, он явился тебе, чтобы ты узнал, дал тебе это увидеть, чтобы ты узнал, что Авай у Элайким, ну вот, тебе необходимо узнать, и узнаешь ты сегодня, и узнал ты сегодня, и затверди верни в сердце свое, что Бог, что Авай у Элайким на небесах свыше и на земле снизу эйн ойд мильвадой. Выше и эйн ойд здесь явным образом перекликается. Ну и дальше следующий стих. Для порядка, раз уж мы этим разделом занялись, это уже конец раздела. «Вэшу марту эс хуко вэс митсвисов ашарэны химит савху аей». И соблюдай, одновременно, кстати говоря, здесь как раз вот такая перекличка идет. С одной стороны, глагол «вэшу марту», например, как и глаголы, которые выше в аналогичной форме употреблялись, они представляют собой будущее время. То есть, будешь ты делать то-то и то-то, в данном случае будешь соблюдать. С другой стороны, то есть, являются залогом того, что ты будешь соблюдать. С другой стороны, они являются повелительным наклонением, приказом, то есть, соблюдай. Ну, вот как перевести на русский, я слабо понимаю, но, тем не менее, вот, вы видите, в святом языке эти формы объединяются воедино. «Вэшумарту из хуков, вэс мицвисов». И будешь ты соблюдать уставы его и законы, и заповеди его, которые я тебе приказываю сегодня, ашер йитав лихо улаванехо ахарехо, для того, чтобы было хорошо, для того, чтобы обрести благо тебе и сыновьям твоим после тебя, улиман таарих йомим аладомо, и для того, чтобы продлил ты дни на земле, ашер авай лекеха нойс лихо кола йомим, которые Бог всесильный твой дает тебе все дни. Вот такое обращение. И дальше, кстати говоря, начинается тема, которая нам тоже не чужая, которая нам стала в буквальном смысле родной. Выделение трех городов-убежищ. Дальше Моше Рабейну выделил три города-убежища по эту сторону Иордана. В дальнейшем, как мы знаем, выделил еще три города, и тогда они вступили стали выполнять свои функции в Яишуа на другом берегу, и три будут добавлены в будущем, но это нас здесь не касается, просто забавно, что мы здесь опять встретили ту же самую тему. Так, ну и переходим к беседе. Страница 26, первая беседа в этом томе, посвященная недельной главе Вайсханан. То, что мы с вами сказали выше, что, мол, у этих стихов высокий индекс цитируемости, и, мол, что обсуждаются эти стихи повсеместно в хасидизме, на самом деле не только в хасидизме, есть миллион разных объяснений, также на уровне раскрытой Торы эти стихи тоже каким-то образом обсуждаются. Это означает попросту, что мы с вами не очень много поняли из такого предварительного обсуждения. Мы просто назвали, мы просто как смогли перевели текст этих стихов, чтобы было хоть примерно понятно, о чем идет речь, и постарались понять на уровне простого смысла, что бы это все значило. Не более чем. То есть то, что эти стихи обсуждают какие-то фундаментальные позиции еврейской веры, это с обязательностью говорит о том, что содержание их, ну, в общем, далеко не просто. То есть в них надо бы покопаться, ну, чем мы, наверное, с какой-то стороны и будем заниматься в беседе. Пункт алеф. Ин гантикер седра зайн фаран цвей псуким восиньоном из диемуна ун идиаски аваего эйлейким. В нашей главе присутствуют два стиха, идея которых – вера и знание. Понятно, что вера отличается от знания. Вот здесь речь идет и о вере, и о знании. Что «авае уэлэйким»? Переводить пока не будем. Я надеюсь, что дальше мы определимся с тем контекстом, в котором мы это утверждение будем обсуждать. И тогда, собственно, если потребуется, будем переводить. Алиф, аторы сладаски авай леким эйнед мильвады, бейс выйдет эйм шивосалю лехо, ки авай леким пешумай мал растохас мейн эйд. Наши два стиха. Ин де мерштен посук штейт стам ки авай леким. Чем они различаются, ну, с точки зрения внешней? Понятно, что это не один и тот же стих. Это как бы затравка и разрешение, прелюдия и там, заключение какого-то посыла. И видно воочию, что стихи различаются, но просто содержат разное количество слов. Это не повторение одного и того же. Так вот, чем они, ну, хотя бы формально различаются? В первом стихе это тезис «Ки авай уэлэйким». Тебе Бог показал, и вот ты увидел, что «авай уэлэйким». Ты узнал, что «авай уэлэйким» приводится таким, как оно есть. Что «авая», он же «элэйким». «Ин свейтен посук штейт бифратиус». А во втором стихе Писание чуть-чуть детализирует это. «Авая уэлэйким, башамай мимал лорос митохас». «Авая уэлэйким» не просто так тебе, а на всех уровнях. На небесах свыше и на земле снизу. «Бепаштус издар хилук цвинцвишн дипцвей псуким». На первый взгляд, попросту, различие, попросту это в смысле на первый взгляд, различие между этими двумя стихами заключается в следующем. Дерештер посукату рисула де азред. Первый стих, который Всевышний показал тебе, каков он, говорит кефируша бепаштус, кефируши бепаштус, как, собственно, объясняется этот смысл с точки зрения простого смысла, вегндер едия относительно знания вос избавизн геворн суидн бешас матнтеир. Относительно знания, которые евреи приобрели путем элементарного наблюдения при даровании Торы. Есть такой интересный очень пидгам, высказывание, не помню, кого из наших рабеев, но кого-то из рабеев, что парадоксальное произошло нечто после дарования Торы. То есть, есть парадоксальная такая связь между тем, что происходило при даровании Торы, и тем, что происходило в поколениях позже. На всем протяжении последующих поколений, что при даровании Торы евреи то, о чем говорит далее внутренняя Тора, видели воочию, а раскрытую Тору вообще еще не получили, то есть не обладали ее знанием ни в каком смысле. А в последующих поколениях евреи получили, то есть, ну, дальше они получили письменную Тору, начали ее изучать, начиная с раскрытой. И те вещи, которые раскрытая Тора предоставляет, оказались в руках еврейских, ну, вполне себе осязаемо. Вещи, касающиеся того, что надо делать, там, заповеди, регламенты заповеди. все это стало вполне обладаемым евреями, осязаемо, используемым на практике и так далее. А вот те вещи, которые при даровании Торы были видимы, они полностью скрылись. И стали, ну, их видение стало достоянием, может быть, единиц, пророков, и то в какой-то очень ограниченной форме, совершенно не в той, в которой это происходило при даровании Торы. То есть, все вот это и ушло в область, ну, теоретизирования какого-то пересказа, разговора об этом. Так вот, в первом стихе говорится о том, собственно, моменте, когда Всевышний взял, ну, только что читали Раши, разорвал все небеса и дал посмотреть на то, что же там свыше. То есть, евреи вот эту идею «Авай, Уил и Ким», они ее просто увидели. Не додумались до нее, не пришли к ней как к выводу, а именно увидели. Ну и вот, на первый взгляд, первый стих наш, «Атор Рейсо», говорит о том видении, которое приобрели евреи, о том знании, вернее, которое евреи приобрели через видение. То, что им было показано при даровании Торы. «Демот бгодзих дэ рейбиштэр антклэп цуидн веруушу уихиди», выражая словами Раши, того самого, который мы зачитали несколько минут назад, Всевышний раскрыл евреям путь к себе, как бы дал им возможность увидеть, снял препоны на пути их видения, и они увидели, что он единственен. Он вибалда зидн данги зена митас и худи и сборов, поскольку евреи тогда увидели подлинность единства его благословенного. Ви досут митсадрм эйберштенс эйберштен, как это со стороны самого Всевышнего, воз лигаби и сборах из нетокин хилук цвишн шама ему норец, по отношению ко Всевышнему нет никакого различия между небесами и землей, то есть все вот это, вся эта вертикаль, все эти градации, там, скажем, конструкция миров, оси и цира, брия, ацилус, снизу вверх, там различные раскрытия на разных уровнях, это все на самом деле наше восприятие. Если говорить о Всевышнем, то его, с его точки восприятия, в кавычках, насколько мы можем о ней судить, насколько Всевышний нам о ней поведал, там нет никакого различия в уровнях. То есть, с одной стороны, по отношению ко Всевышнему все совершенно ничтожно, с другой стороны, все имеет по отношению ко Всевышнему в одинаковом плане, в одинаковой степени характер сотворенности, как самое высшее, так и самое низшее. То есть, все вот эти вот градации Ах, Ацилус и Асия, это все больше с нашей стороны. Так вот, поскольку евреям была предоставлена возможность увидеть, как бы посмотреть на то, что есть с позиции самого Всевышнего, по отношению к которому нет разницы между небесами и землей. «Год дерибер кейн норт ницум и фарет зайн», по этой причине, ну, смысла никакого не было детализировать. «Индер едия» детализировать в этом, вот в этом тезисе, «башумай мимал лорос митохас», на небесах свыше, на земле снизу. Ну, то есть, ну, понятно, да, а как иначе-то может быть? Вот евреи увидели абсолют единства, и по отношению к этому абсолюту, то есть по отношению к этому уровню, который им был продемонстрирован, какое вообще может быть дробление на небеса, землю, право, лево? Самое очевидное, что оно актуально для любого уровня. Машенкиндер посук выедайте геймер вешвейса геймер. Что не так применительно к стиху вот этому ламет тес? Давайте так их называть, ламет гей, ламет тес. Там речь идет о другом. И вот здесь важно нам посмотреть на начало этого стиха, и узнаешь ты сегодня, если возвратишь в сердце свое, с точки зрения вот этих действий, ты узнаешь и затвердишь, и вот это что такое? «Из ацивы алга одам» – это приказ, даваемый человеку, «азер давзих мисеге зайнцу фарштейнун висн», что он должен, напрягаясь изо всех сил, стараясь в этом направлении, приложить труд к тому, чтобы понять и осмыслить, и знать «унароб троган эллевовеху» и вернуть в сердце свое, в смысле спустить в свое сердце, спустить также на уровень эмоций имеется в виду, «кеавай уилы ким» вот эту идею. То есть речь идет принципиально об ином. Правда, все время необходимо помнить, что это все проходило под грифом «бепаштус». Попросту, что на первый взгляд означает «на первый взгляд». То есть, не обязательно этой версии мы будем придерживаться. Но, во всяком случае, так видится. Вот Рэбе излагает позицию, как это видится. То есть, 35 стих говорит о том, что евреи увидели, и поэтому там детализировать небеса, землю бессмысленно. То есть, если говорить о том, что евреям было показано, то там ясно, что это справедливо для любой ситуации, на любом уровне и так далее, потому что уровни не очень видны с этой позиции. А второй стих говорит принципиально об ином. Он говорит, не описывает впечатления, которые евреи получили, а он говорит о приказе, который им дан. И узнаешь, и так далее. Ну, кстати говоря, в этом смысле, в этом, если так понимать, то это без всякого сомнения именно повелительное наклонение, а не прошедшее время, и узнал ты. Как я пытался перевести. Кстати, ну, получается ошибочно. И узнаешь ты сегодня, и узнаешь, в смысле, узнаешь, тебе необходимо узнать, тебе дается приказ узнать. И более того, не только узнать, но и вот так сделать, чтобы это знание повлияло на сердце твое. Вспоминаем долгие разговоры о том, как взаимодействуют между собой знания и чувства. Вот каким-то образом спустить, в том числе, на уровень твоего сердца, что «авай ойлыким». SSDED в акоры и нахдусы и сборах, то есть речь идет именно о знании, о постижении того, что постижение единства божественного. Воскумталиды и гиесуодом, которая достигается именно за счет труда человека, то есть именно о ситуации, когда, о ситуации потом, когда ты уже не видишь этого, но обязан это знать, должен хранить вот это вот ощущение и знание. Он мецат идея зоода мисфарана хилук свишн шамай ворос. А вот с точки зрения знания человеческого, с точки зрения человеческих именно представлений, вот тут уже, да, есть некоторая вертикаль, градации, есть разница между небесами и землей. На небесах вроде как представляется легче осознать единство божественное, нежели там в земной грязи. Ну вот, на небесах и земле бы ойфеназем едер прадбеша майми малорос мдохас и забазундер идея. Получается, что постижение единства Всевышнего, оно разнится на разном уровне, нуждается в отдельной работе как бы, и поэтому здесь детализация актуальна и важна. Поэтому 39 стих, он настаивает на том, что вот на небесах свыше и на земле снизу нет больше ничего дополнительного к божественности. Он видит, что это Мидраш, и, как говорится в стихе, как заявляет Мидраш, «Ойфен посук на стих в Юдайто, на 39 стих, в Изой Слишойне», цитата из Мидраша. «Исрей носен мамаш баавыдаски ховим шенеймар». «Исрей занимался в буквальном смысле идолопоклонством». Носан мамаш, значит, дал в буквальном смысле в область служения идолам, служения звездам, вернее, чтобы быть более дословным. Как сказано, «Ваато едайто ки год ля авая микола элыким». Откуда мы это знаем? А потому что, обращаясь на определенном этапе к Мойше Рабейну, он заявил, «Теперь я знаю», ну, вернее, даже не к Мойше Рабейну, скорее, а восклицая, «Теперь я знаю, что более велик авая, нежели все боги». Машма шехем гдуилим аволгу годлим мехем. Что имеет в виду? Что имеет в виду, один из комментаторов Мидраша поясняет эту реплику, то есть, что Исра имеет в виду, что боги, они велики, но единый еврейский бог, он более велик, чем все они. То есть, мол, Исрей, ну, во всяком случае, на определенном этапе, довольно известная история про Исрей, который поклонялся всем идолам, и потом он пришел к единобожию, за что был подвергнут остракизму у себя там на родине. И там Моше Рабейну, помните, пришел, спас его дочерей там, от надругательства, именно по той причине, что все там стремились как-то насолить этому Исрей, который отошел от веры их отцов, перестал поклоняться идолам. Но что, мол, он там поклонялся всем вообще, перепробовал все идолопоклонства, которые только мог. Мидраш в его фразе, которую Исрей, в его восклицании, которое прозвучало из уст Исрей, когда он уже пришел, там, пришел к моменту дарования Торы в еврейский стан. То есть, на первый взгляд, там должна была произойти какая-то эволюция его взглядов. Да, он, собственно, и, там, с точки зрения простого смысла, по-моему, произошла еще в Медиане. Ну, тем не менее, Мидраш видит в его восклицании, вот, еврейский бог, мол, более велик, чем все другие боги, указание на прям-таки погруженность в идолопоклонство в буквальном смысле. Мол, Исрей все-таки признает за богами некоторое величие. Ну, вот это величие, правда, наш бог, он более велик. Наман, Гойда, понятно, что я могу здесь какое-то вульгарное понимание излагать. Ну, из того, что здесь Рэбе предоставляет нашему видению, вроде получается так. Наман, Гойда, Бемиксас, Мимено, Шен и Мар. Наман, такой военачальник, который явился к пророку Илише, дабы навели его там, его знакомые на пророка, как посоветовали ему обратиться к пророку еврейскому, чтобы излечиться от болезни цараас, которая его постигла. И вот он пришел к пророку, произошла история довольно такая неплоская, но в результате которой, так или иначе, Наамон вначале не поверил там, рекомендациям пророка, пришел в ярость. Ну, потом решил все-таки последовать указаниям Илиши и исцелился в результате от цараас. И когда он исцелился совершенно чудесным образом, то он воскликнул: «Еней ноя дайте кейн эликим бихол гоорц». Теперь я знаете, еней но, вот теперь я знаю, что нет эликима во всей земле. Ким би Исруэль, но в Израиле. Ну, в смысле, в народе Израиля. Вот только есть Бог, который народу Израиля. А Рейшигей и Талгоорец, это то и Мидраш говорит, о, эта реплика показывает, что Наамон, он признавал часть богов, в отличие от Исрей, который вот он прямо он сказал, больше, Авая больше всех богов. Значит, он всех богов признавал, получается, за ними какое-то числил, значит, все-таки величие. А Наамон, он сказал, он признавал лишь часть, это выражается, мол, это его фразой. Теперь я знаю, что «Эйн элэким бихол орец киим бейсруэль». «А рейши гейт алго орец, а воллой алла шумаем». Матнес Куэн, тот же комментатор, что и в прошлой реплике, поясняет, а что это означает? «Нет на земле». Значит, то есть он не признавал, ну, как бы, конкуренции других божеств со Всевышним, ну, по крайней мере, на земле. Он сказал, что нет, на земле «эйн элэйким бихолуорос». Нет, то есть, что он имел в виду, Мидраш его подозревает в том, что раз он говорит «нет на земле», значит, ага, на небесах-то он не очень уверен вот в этом, в таком соотношении. «Рахав». Шамазгу башумаем увоорет шенеймар. А Рахав, Рахав это блудница, которая приютила разведчиков, посланных Яишуа, ну и благодаря участию которой в определенном смысле эти разведчики уцелели, вернулись обратно в стан Яишуа, сообщили о том, что земля готова к захвату. И так далее. Так вот, эта самая Рахав, она тоже высказала определенную эмоцию по поводу, ну вот, по поводу ее восприятия ситуации, ситуации творения. И она отринула присутствие каких бы то ни было божеств и на небесах, и на земле. Шенеймар, как сказано, «Киава элэй кейхам, гой элэй кимба, шумай мимал, валорос митохас». Она, ну, вот практически выразила эту мысль, ну, чуть ли не словами 39-го нашего стиха. «Авая, Бог ваш, он Бог на небесах свыше и на земле снизу». И опять комментарий. «Нит нор боорес, нор оих башумаим». «Не только на земле, но и на небесах, дело хазу и нехо». То есть, также и в той области, которую не видят глаза твои. Обераф альпикейн широ бехалоло шель эйл. Но при этом в области, которая остается в пространстве мира, как бы. Это уже не комментатор на этот мидраш, а это Ребе приводит Ялкут Шимойни на Танах. То есть, она утверждала, ну, гораздо большее даже, чем Нааман, но все-таки не исключала существование каких-то божеств, помимо Всевышнего, вообще. То есть, что она имела в виду, вот в свете такого объяснения Ялкута, что, мол, на земле никаких божеств альтернативных нет, также на небесах, в смысле, в той области, которую мы не воспринимаем своим плотским зрением, тоже их нет, но она оставила место, значит, оставила место для этих богов, для какой-то этой альтернативы, бехалол и шелейлум. На уровне пространства, ну, вообще, в принципе, в пространстве творения. Мало ли там, что еще, какие там области есть. Ну, то есть, где-то, может быть, они, может быть, и есть какая-то альтернатива. Мойше шомей ав бехалол и шелейлом, а Мойше Рабейну их как бы устранил, исключил. В пространстве вообще творения. Шенеймар, как сказано, киа вая ойлейким башумай мимал валорос митохас эйн эйд. Если я правильно понял, его реплику от реплики Раха в принципе отличает, это 39-й пасук, если кто не заметил, отличает только окончание «эйнейд», «нет еще». То есть, ну, и вот это окончание, если я правильно понимаю, оно означает, что безоговорочно нет вообще ничего, никакого, никакой альтернативы Всевышнему нет. Ни на земле, понятно, ни на небесах, может быть, даже в значении, которое вот здесь Ялкут приписал словам Рахав, то есть в области, которая не воспринимает материальное зрение, во внематериальном мире, ни вообще нигде. Вот, то есть, вот это уточнение, оно указывает, что полное неприятие какой бы то ни было альтернативы божеству. «Мау эйнейд», что означает в устах Мойше Рабейну слова «эйнейд», продолжает Ребе, «афилу бехалол и шелейлум». Даже вот в пространстве мира, ну, в смысле, вообще в пространстве мира, если я правильно понимаю. «Дозей», что это означает? «Аз ди едия киавая гуэлэй ким», то есть, утверждение вот это «авая гуэлэй ким», «авая он элэй ким», «Вескумта лидии егия свеасога суодом», как осмысление этого достигается через интеллектуальный труд и постижение человеком. «Из ангитейл бихлолус индрай» делится по большому счету, то есть, ну, из вот этого мидраша мы понимаем, что вот эта работа, она, наверное, с обязательностью многоступенчата. То есть, не то, что человек действительно за один присест, он берет и сразу все, исключает какую бы то ни было альтернативу верховному божеству и осознает, что еврейский бог, он и есть единственное существование в принципе. То есть, это, для этого есть несколько ступеней. Эти ступени проиллюстрированы мнениями Исра, Наамана и Рахав в этом мидраше. И Мойше Рабейну в этом мидраше. То есть, отрицание божеств, начиная с Наамана, потому что Исра не годится. У Исра получается, в интерпретации его реплики этим мидрашем, получается, что он признает таки наличие божеств по полной программе, где угодно, на небесах, на земле, начиная с Наамана. То есть, Башумая Мимал, первый уровень, это что на небесах, во всяком случае, там вообще альтернативы никакой нет. Дальше, Алгу Орец Митохас, на земле снизу, впрочем, тоже. И третье, эй, ной, дафилу, бехалолой, шелейлум. И третье, даже снизу, даже вот бехалолой. И, честно говоря, ну, не могу похвастаться тем, что могу как-то очень пространно объяснить, что здесь имеется в виду под халолой и шелейлом. В моем представлении, это просто все, что осталось от Шамая Мимал и Орец Митохас. Ну, вот немножко подсказано было нам значение этого термина Елкутом, который я бы процитировал. То есть, мол, Башумай Мимал – это где-то в запредельных высях, это где-то вне досягаемости нашего восприятия, скажем. А Лорец Митохас – это то, что мы воспринимаем, а Бахалол и Шелейлам – это то, что находится не только за рамками нашего восприятия, но и вот где-то еще вовне того, что мы назвали заоблачными высями. То есть, ну, я это, грубо говоря, понимаю, как и вообще нигде. И куда ни ткни. И везде, где, что осталось от земли снизу и небес сверху. Ну, посмотрим. Если этого, такого понимания нам здесь недостаточно, то Рэбе, очевидно, его скорректирует. Или оно ошибочно. Во всяком случае, вывод, к которому мы пришли, вот таков. Значит, еще раз давайте подытожим буквально в двух словах. 35 стих, таким образом, от 39-го отличается тем, что в 35-м говорится о восприятии еврейском. И в этом восприятии, то есть просто в видении, восприятии, которое евреи обрели во время, в самом процессе дарования Торы. Само видение того, что Авайя у Элайким, оно не подразумевало вообще деления на какие-то частности, никакого там представления о том, что где-то может быть что-то и иначе. Где-то может быть Авайя не у Элайким, не дай бог. И поэтому тот стих ничего о небесах и земле не говорит, потому что уровни там не актуальны просто. А 39 стих подразумевает именно приказ в определенном смысле, указание человеку о том, что он эту идею должен осмыслять. И вот на уровне осмысления возможны варианты, как, собственно, на уровне любого осмысления, чем бы человек ни занимался в интеллектуальной сфере. Ну, везде можно, там, не знаю, какие-то баллы проставить. Знаток первой категории, второй, третий. Точно так же и здесь. То есть, это некоторый путь, который может идти от вообще незнания о том, что есть божество, и проходить через разные ступени постижения, насколько это божество универсально, насколько его существование всеобъемлюще и не допускает ничего альтернативного. И проходит оно через три этапа по существу. То есть, представление, ну, если отбросить четвертый этап, что, мол, божеств на самом деле множество, ну, просто это самое могущественное. Если эту ступень отбросить, то тогда первый вариант: на небесах нет ничего, что могло бы ограничить как-то вот это верховное божество и конкурировать с ним. Вернее, наверное, надо начинать с земли. На земле нет ничего подобного, если с нами начинать, на небесах, впрочем, тоже. И во всех остальных сферах, куда ни ткни. Бехалол и шелейлом. А, и забыл. Бехалол и шелейлом – это халаль шель эйлом. Халаль – тот самый, вот эта полость, в которой творится мир, скажем, в пространстве мира. В пространстве мира, ну, наверное, в тех областях его, который выходит за пределы, в том числе и небес. И на небесах, и на земле, и на небесах, и даже в тех областях, которые выходят за эти рамки.